Я надеюсь, что мирское, столь заботящее тебя,
да,
не помешает нам разбираться в высоких духовных материях.
Ни в коей мере.
И поэтому мы приступим к изучению Маймора. Слушай же.
С удовольствием.
Вот. В прошлый раз мы начали заниматься, вернее, развивать вот эту тему о взаимоотношениях между разумом и эмоциями. Интересно, что она развивается и здесь, и в той книжке она тоже развивается. Фактически одна и та же тема, ну, может быть, немножко с разных сторон. И пришли к следующему обобщению. Во взаимодействии между разумом и эмоциями есть три составляющих. Есть бехен, то есть вывод, который следует из разума, который не представляет собой, в общем-то, по большому счету, разума, а представляет собой некий, ну, такую грубую внешность разума. Сам вывод, голый вывод, который следует из этого разума, и который способен замотивировать эмоцию, запустить эмоцию. Вот этот аспект в разуме, он одевается внутри эмоции, и вот там внутри нее живет, становится разумом для эмоций. Есть само размышление, из которого этот бехен происходит. Это размышление, оно не одевается в эмоции, и принципиально не может одеваться в эмоции, потому что если оно оденется в эмоции, то есть, ну, в эмоции оно просто не влезет. Может быть, только что-то одно. Если я размышляю, то я не эмоционален. Если я эмоционален, то я, соответственно, уже от размышления отказался как процесса. Я не задействован, не загружен в свое размышление. При этом нельзя сказать, что между этой частью размышления и эмоцией нет никакой связи. Безусловно, связь есть. Размышление в этом плане, оно обуславливает эмоцию, следовательно, как-то сообразно этой эмоции. И более того, несмотря на то, что она присутствует рядом с эмоцией, как бы на ее поверхности, или, как мы говорим, выражаясь языком Каббалы, в Макефе, то есть окружает эту эмоцию, несмотря на это, данное размышление, оно не уходит совершенно. То есть не то, что вот мы приводили в начале предыдущего занятия пример человека, который, значит, стал смеяться, а анекдот уже забыл, и как-то посередине смеха останавливается, и а что я смеюсь-то, не, что-то я... Вот. В нормальных взаимоотношениях между размышлениями и эмоциями, естественно, размышление сохраняется также после того, как эмоция запущена. И она продолжает наделять эмоцию энергией, давать ей жизненность и так далее. То есть это макив, но это макив, который все-таки в каком-то контакте с эмоцией. И, наконец, есть внутренняя, как Рэбби на предыдущей странице сказал, внутренняя точка размышления, какое-то вот невербализуемое существо идеи, существо концепции, которую, в принципе, учитель не может передать ученику, который не может внутри нашего собственного существования, не может выразиться в эмоциональную сфере, следуя из разума. Вот это начало, оно находится принципиально выше эмоций и вообще никак не сообразуется с этими эмоциями. То есть в каком-то ключе оно отстранено полностью. Если я правильно понимаю, это начало, оно и будет рассматриваться нами как макев рохик. Мы начали рассуждения свои с выделения в области макева двух аспектов, близкого и далекого макева. Первый – это близкий, который рядом с эмоцией его и сообразен ей все-таки в какой-то мере, а далекий вот, – совершенно не одевающийся никак в эту эмоцию. И закончили мы свой урок фактически приведением примера тому, то есть таковы макев-корев, вот этот вот сообразующийся макев, макев соразмерный с макев разума, скажем, соразмерный с эмоцией, макев причины, соразмерный со следствием, если выражаться в терминах тех же рассуждений, только в Дерех Митцвот Сеха. Это макифим седра ишталшлус, то есть те макифим, которые задействованы в взаимоотношениях между собой разных ступеней седра ишталшлус, где всегда у каждой, даже самой высокой ступени, есть предстоящая ей ступень, которая более возвышена. И для нее те вещи, которые являются макифом на уровне более низкой ступени, они уже не макиф. И, строго говоря, макив на самом деле такого рода, он по своей сущности макивом не является. Что является доказательством этому? То, что если предоставить этому макифу более совершенный сосуд, то он в него благополучно оденется. То есть он станет мималой. Он станет светом, который наполняет сосуды. И вся причина, по которой данный макиф является макифом, это то, что он не получил достаточно большого, достаточно совершенного сосуда. То есть, вот этому ученику я не могу разъяснить некоторую идею, могу только ее номинально озвучить. Он испугается, конечно, но я скажу ему, теперь тебе надо с этим жить. И он будет с этим жить, но абсолютно не понимая, о чем вообще шла речь. То есть он просто у него в голове, ну, как не в голове, а над головой будет это болтаться, эта идея, пока он не дорастет до того, чтобы в ней разобраться. Но когда он дорастет до того, чтобы в ней разобраться, то эта идея благополучно войдет ему в голову внутрь и перестанет быть макифом. Таким образом, получается, что эта идея сама по себе, если ее отдельно рассматривать от принимающего начала, она макифом не является, она по своему существу не является макифом. И дальше мы пустились в такие околокаббалистические рассуждения насчет нижних отца и матери, верхних отца и матери, твуна, бина, как она в форме матери на детях, самый внешний ее аспект, что к нему относится. Ну, в общем, то, тоже иллюстрируя тем самым взаимоотношения между разумом и эмоциями, эмоциями вот в этом ключе. Разум и эмоции, несмотря на то, что они порождают мидейс, в этом порождении задействован только самый внешний аспект мидейс. Ну, и дальше по тексту. Начинаем мы с последнего слова. Сейчас очень удобно. Последнее слово на странице Рейш Нун Гимл. И сразу переходим на страницу Рейш Нун Далит. Так вот, последнее слово на странице Рейш Нун Гимл. Омном. Омном маша мислабиш бифнимиус де зоу, рак пхинес хитсониус де твуна, пхинес неги де има, шнайсе мохин лезо. Качественного скачка вперед не произошло, это развитие рассуждения, начатого прежде. То есть то, что одевается вовнутрь зеранпин, это только аспект внешности твуны, внешности твуна, слова бина. Да, твуна переводить бессмысленно, потому что здесь лексическое значение не играет большой роли. Что такое бина, примерно мы представляем. Твуна это то, что раскладывается на буквы слов «бен» у вас, сын и дочь, то есть самый внешний аспект бины, который может выступать в качестве порождающего начала, может порождать эмоции, как Бен и вас, как дети, как детей. Так вот, то, что одевается в зеранпин, это аспект внешности твуны. Выше мы обсуждали, какие конкретно аспекты можно рассматривать как внешние по отношению к бине. Сказали, что в общем случае применительно к взаимоотношению более возвышенной и более низкой ступени, это семтахтойним. Помните, да? Семтахтойним. Ну, ты вроде, у тебя глаза сверкали пониманием в этот момент. Каждый аспект седришталшу включает в себя все 10 сфирис, скажем. Да? Из них мы выделили 3 решойним и зайнтахтойним. 3 первые и 7 нижних. То есть 7 нижних, это имеется в виду сферот с хесед по малхус. То есть это вот то, что внутри каждого звена седер ишталшус направлено вовне. Направлено на взаимодействие со ступенью следующей, в причинно-следственном порядке следующей. Так вот, зайнтахтойним, а потом процитировали каббалистические книжки, в которых уверялось, что, по большому счету, в этом процессе задействованы только Нецех, Год, Есод. Вернее, Нецех, Год, Есод и Тиферес. То есть, даже не семь тахтойним, а пять тахтойним, скажем. Да? Тиферес, Нецех, Год, Есод, Малхус. Негиде има. Так вот, это начало, это негиде има, шинайсе мойхин лизо. Именно Нецех, Год, Есод, если представлять Седер Ишталшус в форме вот, нескольких треугольников, Хохма бина дас, Хесед, Гвура, Тиферес, Нецех, Год, Есод. И это правомерно. То есть, есть такое понимание структуры сфирис, которое представляет структуру сфирис как три уровня, являющиеся в определенном смысле проекцией одного на другое. То есть, хохма, бина и дас, они, отображаясь вниз, реализуются в хесед, гвура, тиферес. Это родственные сфирот, которые идут по вертикальным направлениям, идут параллельно. И нецех, год, есод – это таким образом самый низкий из этих треугольников, ниже которого только Малхус. то есть процесс реализации. Так вот, нецех год есот бины, он становится мойхин лызо, он становится верхним треугольником, если так продолжать рассуждать, да, для заранпин. Да им есть дыхлолус пхинас твуна гуна нагиды бино, при всем при том, что совокупная идея твуны это нецех год есот бины, микол моки маша найса мойхин лызо за упхинас нагиды твуно. То есть, что в скобках Рэбе дополняет. То есть, у нас твуна, как аспект, это нецех год есот бины. Я не знаю, насколько вот, лично ты, Мойша, в этом ориентируешься. Еще раз. В общем, набор сфер тебе известен, да? Разум, хохма, бина, даас. Потом под разумом структура эмоций, которая называется заранпин. Она множественна, естественно, но среди шести аспектов, которые в нее входят, можно выделить верхнюю часть и нижнюю часть. Значит, вся вот эта структура заранпин, она направлена вовне. Структура разума направлена внутрь, как к человеческому существованию. Тема сегодняшнего утреннего хасидуса, скажем. Размышлять человек может в одиночку. Ему совершенно не обязательно нужен для этого партнер, ученик, так, начало, которое, значит, будет с ним сотрудничать вроде бы. Более того, иногда, если человек погружен в глубокое размышление, то ему посторонние мешают. То есть ему, наоборот, бы остаться вот наедине с самим собой хотелось бы, чтобы разобраться в какой-то вещи очень глубоко. То есть разум – это внутрь. И я могу, и ничто мне не мешает сидеть наедине с самим собой и размышлять. И разговаривать с самим собой – это проблема, а вот размышлять нормально. А эмоции, которые, кстати говоря, почему разговаривать с самим собой – это проблема, потому что эмоции являются движителем, вот, заряжателем речи именно, да? Речи и действия. Они являются тем, что наделяет жизненностью речь. Так вот, эмоции направлены вовне. То есть, это идея взаимодействия со вторым, с другим, с посторонним. Я хочу проявиться по отношению к кому-то, поэтому я, значит, я хочу, мне очень нравится быть добрым. Поэтому я, значит, ищу человека, чтобы немножечко подобриться в отношении него. Или наоборот, мне очень нравится, значит, всех построить, поэтому проявить свою гвуру. Поэтому я, ну, тоже себя строить как-то странно, значит, я ищу строй какой-нибудь, чтобы его построить, погвуриться немножко, поизмываться над людьми. Ну вот, и в самой структуре Зеранпин, в ней понятно, что верхняя часть, она ближе туда, ближе к верху, и поэтому в каком-то плане она контактирует с разумом. Разум совсем туда направлен, наверх. Верхняя часть Зеранпин, она находится в контакте прямом с разумом, в контакте прямом с разумом. Нижняя структура заранпин – это уже нечто отстраненное от разума, отдаленное. Вот это вот в чистом виде выдача наружу. Это уже трансляция наружу того, что там немножечко сверху накапало. Вот этот бхен, который накапал сверху. Так вот, в скобках Рэба замечает, не знаю даже, зачем я чего опустился в такие объяснения, ну, все они пригодятся, это всего лишь скобка. В скобках Рэба объясняет, что твуна, буквы слов «бен» у вас, да? То есть именно то, что порождает, то, что имеет отношение к эмоциям, это в бине внешний аспект, то есть «нецех год есоид», вот этот нижний треугольник, который направлен на выдачу, в бине. При этом то начало, которое становится «мойхин» для «зо», то есть то начало, которое становится аналогом «хохма, бина и даас» для «заранпин» в его совокупности, это не сама твуна, а это нецех год есод от твуны. Сама твуна – это нецех год есод бины. Но в ней, как и в любом другом начале, есть полный парцуф. И там тоже есть нецех год есод. То есть тоже край, вот тот край, который на выдачу работает. Так вот, мойхин для аспектами разума, для заранпин становится именно вот крайний край. То есть сама твуна – это край бины. Вот в этом крае крайняя ее часть, она становится мойхин для заранпин. Увхина запнимиус де твуна, увхина с кесару макиф лизо. А внутренность бины при этом становится кесар, становится вот, ну, недостижимо оторванным, сторонним по отношению к заранпин. Везе инин тиферес де има. И в этом идея Тиферес де Имаш, Найса Кесер Лизой. В этом идея того, что сказали мудрецы внутренней Торы, Тиферес Бины становится Кесер для Зеранпин. Дыхайну Пхинас Тиферес де Твуна, то есть, что они имели в виду здесь, Тиферес внутри вот этой самой Твуны, внутри краешка Бины, который задействуется во взаимоотношениях с эмоциями. Век мойши косуб эцхайм шар друши, а целом друш гей, как написано в эцхайм в таком-то месте. Век мойхан бифхина мипхина зо лемалхус. И подобная штука наблюдается при взаимоотношении зеранпин и малхус. На самом деле, по большому счету, когда-то мы это говорили, мы это обсуждали достаточно пространно, ну, просто сейчас назовем это. В Седер Ишталшус есть несколько ключевых позиций, где необходим, остро необходим контакт. Вообще, как кто-то мне, по-моему, Сергей Борисович такой у нас был сотрудник, который все время говорил: электротехника, наука о контактах. Ну, вот, это очень бы, ну, я бы, наверное, сюда до кучи и сантехнику тоже вписал. То есть, это наука о контактах. Где-то застрял, закупорилось, и дальше вот ничего не происходит. То есть, надо выяснить, где закупорилось, и а можно закрыть дверку, если нет. А где закупоривается? Закупоривается всегда в тех местах, где какая-то есть, ну, вот какая-то предрасположенность к закупориванию. То есть, если есть здоровенная фановая труба, то она не засорится где-то в середине, она, наверное, где-то на стыке с другой трубой засорится, или на повороте трубы, или что-нибудь еще. Ну, мы с тобой, как сантехники, мы можем, как сантехники-профессионалы, всегда можем обозначить проблему. Так вот, такие стыки и повороты, стандартные, ключевые, в области Седер Ишталшус, это, понятное дело, стык между хохмой и биной, когда папа с мамой должны поладить для того, чтобы что-то было дальше. Затем стык между сехаль и мидейс, между мойхин и мидейс, между разумом и эмоциями. Очень такой слабый стык. И на его пути, скажем, в человеческой конструкции, стыка между хохмой и биной мы не видим, он там внутри, в черепе. А стык между мойхин и мидейс – это вот шея, которая сужается и не дает разуму полноценным образом сообщаться с эмоциями. И следующий момент – это стык между Мидейс и Малхус, между Зеранпин и Малхус. Что это за стык? Это эмоции, как они приводят к действию или они не приводят к действию. То есть, ну, вот в наших обычных примерах, что это такое? Это стык между хохмой и биной. Была идея, не оформилась ни во что, что можно было бы хоть как-то объяснить. Стык между Мойхин и Мидейс. Была идея, оформилась в рассуждение, все вроде во всем разобрался, но не греет. Стык между эмоциями и Малхус, между Зеранпин и Малхус. Была идея, оформилась в концепцию, все продумалось, я загорелся этой идеей и ничего не сделал в результате. Вот такие вот слабые места. Так вот, то же самое мы можем найти на вот этом заключительном стыке, то есть взаимодействии между Зеранпин и Малхус. А Реймаши Нимшахлы Малхус, Зеумпинский Сониус Дезот. Ну, то есть, в общем, совершенно то же самое. В Малхус привлекается только самый-самый Хицониус из Зеранпин. А Волпхинас Пнимиус Зеранпин Гули Майлом и Пхинас Амалхус. Но внутренность Зеранпин, она выше, чем аспект Малхус. И как известно, корень привлечения Малхус происходит из отверстия, которое сзади Зеранпин. Интересная метафора. Айну мипхинас хазе дезо, то есть, не понимаю, как это вяжется с физиологией-то. То есть, это, нет, это не из задницы, если ты подумал. Я-то сразу подумал именно так. Это грудь Зеранпин, а где же там дырочка? Интересно. Непонятно. Грудь Зеранпин, шезеу бисоев атиферес шилой хулю, которая начинается в завершении его тиферес. И как понятно в примере, базеши бытойки фамида съевшили дабер. Ким, кашер, миссамса, миссалы, маэр, хулю. И здесь мы тоже найдем тоже очень понятный и фактически очень похожий на первый из приведенных нами примеров пример. А именно, выше мы сказали, что покуда человек занят размышлением, то он не может... То есть у нас была пара какая? Какой был стык между разумом и эмоциями? Мы сказали, покуда человек размышляет, он глубоко в размышлении, он не эмоционален. Он был ему, как, строго говоря, некогда эмоции проявлять. То есть он занят сейчас, у него вот его аппарат в работе. Он не эмоционален. И пока... он свое размышление не отстранил на какую-то дистанцию, то есть вот оно, размышление, не подошло к своему какому-то логическому разрешению и вот не остановилось на выводе, эмоциям не появится никак. Здесь у нас стык иной, стык между эмоциями и речью, или эмоциями и действием. Пример на то, что эмоции сами по себе не могут одеться в речь, какой? Очень просто, точно такое же. Если человек находится в каком-то, он переполнен эмоциями, если он такой, ну, вот в истерике такой находится, то есть он совсем он вышел из себя, то есть он действительно переполнен эмоциями, тогда он не может разговаривать. То есть эти эмоции не могут одеться в членораздельную речь. Он может там орать, кричать, стонать, там, не знаю, что он может сделать, верещать. Что-то невразумительное такое своими выводить на уровень речи, но членораздельно разговаривать он не может. Почему? Бытойки фамид заявшили дабер. Если эмоции вошли в очень сильное возбуждение, то человек не может разговаривать. Ким кашем миссамзум миссайлам эйр. Он сможет разговаривать только тогда, когда свет, одевшийся в его эмоции, он сократится и скроется. То есть, когда вот эта буря минует в какой-то мере, вот, какая-то критическая точка, когда пройдена, человек уже все разговаривать не может. И с ним бесполезно пытаться найти общий язык. Да? Если он настолько волнуется, что он совершенно уже не в себе, мы говорим, то тогда с ним общий язык искать бессмысленно. Но есть какая-то точка, за которую, если он будет снижать градус этого возбуждения, волнения, то на каком-то этапе он сможет разговаривать. Вначале не очень внятно, потом более внятно и так далее. Для того, чтобы он говорил нормально, вразумительно, мог действительно, скажем, причины своего волнения объяснить другому человеку или передать свои эмоции, скажем, вербализовать свои эмоции, для этого необходимо, чтобы его эмоции пережили цимцум. И скрылись в некоторой степени. Вехлова захефреш бен пнимиус лахицойниус дезо, а совокупная разница между внутренностью и внешностью заранпин, юван мимаши кос... Да, примечательно, что мы здесь тоже отметили в качестве вот такого ключевого водораздела сферу тиферес. Да, что на уровне тиферес происходит вот это вот разделение. Так вот, общая разница между внутренностью и внешностью зер-анпин. Юван мимаши косу бесиду шарам лэйдем ал майма разуэр тлосы дезаминен микады шхулю. Где, значит, будет станет понятно в свете того, что излагается в Сидуре, имеется в виду с хасидскими толкованиями, по поводу высказывания зор, значит, трое, которые собрались для того, чтобы осветить. У Маши Мейер Бифнимию Замалхус Губ Хинас Нигидезо. Там сообщается, что внутри Малхус светит Нигидезо. Нецех Год Есот Заранпин. Ливадши Найси Мойхин Денуква. Вернее, Ливад к предыдущему. Нигидезо Ливад. Шинайси Мойхин Денуква. Неправильно запятую поставил. Только Неце Год Есот Заранпин, который становится Мойхин для Нуквы, Мойхин для Малхус. То есть ситуация абсолютно та же самая, как выше мы выделили вот этот раздел между Тиферес и Неце Год Есот как ключевой, точно так же и здесь. То есть то, что одевается, ну и в общем это понятно, потому что на самом деле мы говорим об универсальной схеме, где есть начало совсем поднятое над взаимодействием, начало, которое задействует взаимодействие, начало, которое задействует то, которое, все идеи, которые являются взаимодействием с более низким началом. Так вот, Нецех от Есод – это вот тот край, направленный на выдачу. Он и в области взаимодействия между Заранпин и Малхус тоже тут играет ту же самую роль. Ну и, наверное, резонно предположить, что Тиферес там тоже играет ту же самую роль. То есть Тиферес – это то, что поднято над взаимодействием. Нижний край верхнего края. То есть то, что... То, что взаимоотносится с нижним краем, как предстоящий ему кесар. А Валпхина Запнимиус, и поэтому, наверное, вот эта дырочка под Тиферес, она является источником пролития вниз. То есть дырочка под Тиферес, я так думаю, что это Тиферес как кесар, дырочка под ним это как хохма. И так далее. Только я не понимаю, как это в области физиологии, как это, что этому соответствует, какая дырочка у нас есть там, в сердце или под сердцем, ну, может, какие-нибудь клапаны там, сердечные клапаны, не знаю. Так, мохиндуку. А волпхина за пнимию зайну, пнимиус дехицойниус, губифхина с кесару макифливад, но внутренность зеранпин. То есть, что имеется в виду под внутренностью? Опять то же самое. То есть, как у нас выше была схема, сама бина вообще никак не одевается. Сама по себе бина, она в компании с хохмой, она не имеет отношения к мидес. У бины есть твуна. Так вот, внешняя часть твуны, твуна является внешностью бины, а внешняя часть твуны становится тем началом, которое одевается внутрь эмоций. Точно так же здесь. То есть внешняя часть, внешняя часть Заранпин одевается в Малхус, но это не означает, что внешняя, а внешняя часть внешней части. Так вот, но внутренность, вот этой самой, внутренность Заранпин, в каком смысле? То есть внутренность внешней части Заранпин, то есть то, что мы подразумевали под Тиферес, наверное. Губи в хинас кесару макифливад, она соотносится с Малхус как кесар. И находится в связи, находится с Малхус во взаимоотношениях типа макев. Вакейдуа де Тиферес де Зо, и, как известно, Тиферес Заранпина, найса кесарли нуква худу, становится кесаром для нуквы. Ну, то есть, это то, что мы сейчас в форме предположения высказали только что. Дальше скобки, не очень большие, но и не маленькие. В имя есть Тиферес Упхинес Пнимиус Зо, и несмотря на то, что Тиферес представляет собой таки внутренность Заранпин, к Мойшикосу Бесидуршом, как написано там в Сидуре, Гинне Пхинес Кесар Денуква Гуми Миштей Шлишим Тахтойним Дезо, к Мойшикосу Бесхайм. Необходимо понимать, что Кесар, значит, мы выше оговорились в других скобочках, в коротеньких, да, Гайну Пнимиус Дехицонис, что во взаимоотношения с Малхус задействуется внешность внешности. Внешность внешности, а никак не Пнимиус Заранпин. А здесь Рэбо уточняет, но мы же сейчас сказали, что вроде Тиферес задействован. Тиферес – это же самая сердцевина Заранпин, это Хесед Гура Тиферес, ну вообще, можно сказать, ключевая позиция Заранпин. Так вот, надо понимать, что во взаимодействии с Малхус задействуются две нижние трети Тиферес. То есть, сам по себе Тиферес, он неоднороден в каком-то плане. И кесаром для нуквы становится он, начиная со второй своей трети и вниз. «Миштейш лишим тахтоним дезо». Так написано в Эцхайм. «Вейкера Тиферес губхина шлиша эйлин хулю», а Тиферес как таковой – то есть сам по себе Тиферес, скажем, он таки не задействуется в взаимоотношения с Малхус, даже как кесар. И это верхняя треть Тиферес. Вайн Машкозу Виминин Гилм Гимус уже Тиферес, но это Тирди, Рамасл, Кицевое, Хулю, Винтатым, Хулю. И смотри на тему трех разделений, вот трех сегментов Тиферес в Ликут и Тейр в таком-то месте. Это была скобка. До скобки мысли, прозвучавшая, внешность внешности Зеранпин, только она одевается в Малхус. А внутренность внешности Зеранпин становится кесар для Малхус. Векмоихен, убивхинас кесар де ацилус. Подобное дело происходит в области кесар де ацилус. Да едош ешь ты пхина сатик в арих, шен пхина спнимиус акесар вихицуниус акесар. Известно, что в самой структуре, которая в ступени, которую мы называем кесар, есть разные уровни тоже. В частности, внешний и внутренний уровень, которые, соответственно, называются арих и атик. Здесь в обратном порядке атик, в арих, внутренний и внешний уровень. Хинас пнимю за кесар гумаше нейтак ванивдрам и седр ишталшус. И почему называется атик таким образом? Потому что он оторван от седр ишталшус. Нейтак, в смысле оторван, вырван, отторгнут, полностью отстранен, отделен от порядка, от седр ишталшус, от нисхождения ступени последующего. Шейни бифхинас мокер клол лесар сфирас да ацилус худу. Каидуа. То есть, он не выступает в качестве источника, в принципе, для последующих сферот мира Ацилус. Овхинас хитсойню за кесар шигу пхинас ариханпин, а внешность кесар, который представляет собой ариханпин, который называется ариханпин, длинный лик, дословно, атик, на самом деле он атик йоймин, древние днями. Мудрецы указывают еще на одно соответствие, которое нас здесь больше взволновало. То, что это от слова «наитак», в том числе от слова «наитак», то есть «оторванный». На самом деле, древние, сейчас подумал, что древние и оторванные – это тоже, в общем, с точки зрения смысловой, созвучные термины. Древние, в смысле, оторванные от нас во времени. Так вот, «ариханпин» – «гу ройшу мокер де ацилус». Именно «ариханпин» становится главой и началом мира ацилус, де пхинас ойрас пнемию макифим де ацилусом, пхинас ариханпин. То есть, мы можем сказать, что внутренние наполняющие, в смысле, и окружающие света ацилус, они происходят из «ариханпин». Вакейду дэрис да ацилус мемиславшим бекейлем да ацилус гу машин нимшах мпхинас ариханпин. И, ну, приводит Рэбе тому подтверждение, если я правильно понимаю цитату. Света ацилус, одевающиеся в сосуды ацилус, это то, что привлекается из ариханпин. Векмойхан пхинас кесару макив клоли да ацилус. Вагайну пхинас ариханпин пхинас хитсойню за кесар. И подобно этому... Аспект общего кесара и общего макифа, общего окружающего начала по отношению к ацилус. Это аспект ариханпин, внешности кесар, пхина схицонию за кесар, депхина зой давка гуша найса пхина с макиф. Именно это начало становится макиф. Наверное, надо немножко подобобщить, чтобы стало понятно, к чему вообще все это говорится, потому что я так понимаю, что особенно со слуха это, ну, как-то совсем ни в какие ворота не лезет. Или нормально?
Не, конечно, оно перемешалось.
Ну, в общем, общая идея это три ступени. Нет, даже не разума и эмоций. Не разума и эмоций, естественно, потому что мы уже говорили, мы уже давно перестали говорить про разум и эмоции, стали говорить про эмоции и Малхус, про эмоции и речь. На самом деле, потом вернулись к взаимоотношениям между кесар, то есть тем, что надразумно, с тем, что подразумно фактически, то есть с кесар по отношению ко всей совокупности мира ацилус, к тому, что надразумно, и взаимоотношению этого со всеми аспектами нашего существования, если переводить на человеческое существование, то есть и с разумом, с эмоциями и так далее. Везде мы выделяем с вами вот эти вот три ступени, которые нам, насколько я понимаю, нужны для того, чтобы прояснить вот эту высказанную нами в тезисной форме идею, что есть далекий и близкий макив. И близкий макив – это макив, который макив седр ишталшус, то есть это макив, не то, что мы называли раньше, да и мы будем продолжать называть, я так думаю, относительный и абсолютный макив. Есть относительный макив, то есть макив, которому просто не дали достаточно сосудов, и поэтому он оказался в макифе, ну, не знаю, вот эта вот штука, вот она в чайник не влезает, вот, вот, ну, не влезает, значит, она, ну, дай, сделайте горлышко шире, куда-то она влезет, и можно будет туда его запихать внутрь. Ну, вот, то есть, вот это вот такой вот макев, который вроде макев, но, ну, по своей природе-то он не макев, он готов влезать внутрь. Только дайте проход, дайте, значит, дайте место достаточно, чтобы я туда влез. А другой макев, это макев, который макев по, из принципа. То есть, он никуда не влезает, не хочет, не будет, никогда. Ну, вот, ну, когда-никогда, это да, сложный вопрос, но вот, во всяком случае, это принципиальный макев, абсолютный макев, который... Так вот, везде мы с вами указывали на то, что есть аспекты, которые одевают, есть в верхней ступени аспекты, которые, да, одеваются вовнутрь, в следующей ступени. Есть аспекты, которые находятся, взаимодействуют с более низкой ступенью образом макев. Но они, а, да, взаимодействуют, б, они взаимодействуют образом макев не потому, что им так, ну, такой каприз у них, там, скажем, это их принцип, а потому что нижняя ступень не предоставляет достаточного пространства, скажем, объема, ну, вот, с ней невозможно контактировать другим образом, пока что, скажем, а потом, может быть, можно будет. А вот есть другой аспект, который возвышается над этим. В наших рассуждениях это все время... Говорим о Тиферес, говорим о Бине, говорим о Кесар де Ацилус. Это все время, это все равно одно и то же. Это Арих и Атик. В каждой ступени один. То есть внешний аспект местного Кесара или внутренний. Так вот, внешний, так вот, то, что одевается в Ацилус, становится в святами Ацилус, это происходит из Арих Анпин. И вот, вот эти аспекты, значит, хитсойнюс акесар депхиназу давка мгушинайсев хиназмакев, именно, именно внешность кесар данного там, уровня, данных, из данных рассуждений, она становится макефом. Машенкин пхиназ атик, что не так в отношении с аспекта атик, эйно гамби пхиназ макев лаоцилус, он с ацилусом не взаимодействует даже образом макев, кимбифхинас, макев, арохи, худо. Вот, наконец, Ребе раскололся. То есть, ну, что не взаимодействует в аспекте макев. А, то есть, соотносится с ним как макев, но макев рохик, далекий макев. То есть, в наших рассуждениях мы его даже макевом не назовем, потому что он где-то... А где он взаимодействует? Он, не, он где-то там, значит, он у себя. Вехен аксорим дабове има. То же самое, если мы будем рассуждать в рамках вот первой по линии наших рассуждений про хохма бина и как они с эмоциями уживаются. Кесар аба ваима. То же самое, да? Ксорим даба ваима. Ген мипхинас ариханпин. Они тоже из аспекта ариханпин. Век мэши косу бецхайм шар шар анах пер хэс. Диеш пхинас им исоли саба вэти фэрэс бегорен де ариханпин. Ну, это уже чистая кабола началась. Так, и также в отношении кесаров, аспектов хохма и бина, они берутся тоже из ариханпин. Как написано, может быть, я, кстати говоря, неправильно уловил, что это как бы возвращение к первой линии рассуждения. Сейчас увидим. И как написано в Эцхаим, в таком-то месте, что есть Исроэль Саба, помните, Исроэль Саба и Тиферес, которые мы назвали Аба Ваима, нижними Аба Ваима, которые объединяются между собой для того, чтобы что-то там порождать внизу в плане эмоций. Так вот, есть Исройс Аба Ветиферес в Горен де Ариханпин, в гортане, в горле Ариханпин, у Мишом Нимших Аба Ваима, и оттуда привлекается Аба Ваима. Обхинас аксорим да абвиима гэм гамкин пхинас горин да ариханпин. Не, все правильно. Мы продолжаем разрабатывать ту же самую идею, только еще на одном частном уровне. Аксорим, то есть кесары, абвиима, то есть то, что проливается в абвиима, это берется из гортани ариханпин. Гортани ариханпин, в смысле из внешних аспектов, так я понимаю. То есть и в ариханпин самой, из внешних аспектов самом. В такой-то книге Шар Юд Бейс Перек Зайн Перек Тесшем Шар Юд Гиму Перек Далит. Не соображу, какая книга сейчас. У вхинас макифим анал, ген пхинас макифим протим, да вхинас апними пнимиус шебеэлен. И все вот эти перечисленные нами макифим, они представляют собой частные макифим внутренности того, что в верхней ступени. Айну пхинас апнимиус шебехицойниус, найсабе пхинас макиф эля тахтн худу. То есть, внутренность, которая заключена во внешности высшей ступени, она становится макифом для нижней ступени. Ну, немного я бы сказал, что это немного усложненная общая идея, которая была высказана нами еще два урока назад. У ведера клол пхинас макифим шубиишталшу с гэмэнь мишохими пхинас акав. Так, вот эта линия рассуждений, сейчас мы ее закончили пока что. Если говорить в общем плане, то макифим, как они находятся в седер ишталшус, то есть вот эти вот макифим, которые мы называем макиф рохик, это макифим в седер ишталшус. Вот эти вот макифим, которые да макифим. Я так понимаю, что Рэбе просто для ясности макиф рохик не называет здесь макиф, он просто говорит, а это не находится вообще даже в отношениях макиф с нижней ступенью. Так вот, макифим в ишталшус, гэна нимшохим пхиназакав. Они привлекаются из кава. Что такое кав, можно не объяснять, правильно? Луч. В начале творения свет был убран, образовался халаль, и Всевышний привлек внутрь халаля, привлек тонкий лучик жизненности, который... Вот это кав. Векаиду ада акаву пхинас йоишер, дыхол ине на каву льес гилу и бифхинас пнимиус худу. И вот интересно отметить, что само по себе то, что мы из Кабалы узнаем, что все макифим седри шталшус, они являются производными от кава, это как бы вещь сама противоречащая себе. Дело в том, что кав по своему существу, что это такое? Да, это очень высокий свет. И света, который бы имел отношение прямое к миру, выше кава не существует. То есть, вот это вот источник кава, отправная точка кава, это отправная точка творения по существу. Но при этом сам по себе кав, зачем он был нужен, скажем? Вот Всевышний убрал этот свет, совершил первый цимцум, первичный цимцум, который был цимцумом убирания света, а не ослабление света, не изменение света, да, как последующие цимцумы, а именно убирание света. То есть, обесточил вообще все мироздание. То есть, вернее, мироздания не было. Вообще все обесточил. То есть, создал место свободное от чего бы то ни было. От какого бы то ни было, в котором не раскрывалось бы никакое существование. А потом привлек туда вот этот лучик, который был несопоставим с тем светом, который ему предшествовал, который, собственно, и стал отправной точкой творения. Ну, на самом деле, первой отправной точкой творения стал таки этот цимцум, который позволил освободить халаль. Ну, вот второй отправной точкой, скажем, позитивной, в сторону позитива. Цимцум – это негатив, отстранение, устранение света, скажем. А луч – это позитив. Так вот, известно, что этот луч, он называется также, относится к типу Йоишер, то есть прямого света. Прямого света, он же сравнивается с мирным жезлом, с мирной тростью. Да? То есть, таким образом, имея связь какую-то с размерностью этого мира. Да, каву Йоишер, дыхол ине на каву льес гилы пхинаспнимешку. То есть, вся идея кава, на самом деле, с точки зрения этой позиции, она в чем заключается? Чтобы раскрывать свет, причем раскрывать его внутри, он же был вовнутрь миров вставлен, насколько я понимаю. «Ваисабец хайм дакав нимшах мисагель, вихойзер ва нимшах, вихойзеру мисагель хулу». И написано «Вецхайм», чтобы жизнь в этом, это просто чисто, чтобы нам жизнь в этом не казалось, что кав привлекается, в смысле привлекается по прямой и закругляется, потом опять привлекается и опять закругляется. Понятно, что... Привлечение по прямой является метафорой, указывающей на внутренние наполняющие света, а закругление на окружающие света. Детхила гунимшав бихинас пними, вахарках мисаг бихинас маки в хулу. То есть, что это за, в чем смысл вот этого пассажа из Эцхайм? В том, что кав привлекается в начале внутренним образом, будучи нацеленным на одевание в сосуды, а потом закругляется в смысле, что он, значит, он становится макефом. Это понятная идея, потому что этот свет, первичный свет, а где он раскрывается? Он только там и раскрывается вверху. С одной стороны, он является источником для всех светов, которые есть в Садри Шталшу, с другой стороны, сам оригинальный свет Кава, он находится свыше, поэтому он закругляется, в смысле, не может одеться в более низкие ступени, и там становится макефом. «Везеуды пхинас пними шебе эльян, найсе пхинас...» Да, ну и что мы здесь видим? Так тоже ту же самую тему. То есть, вот Кав, выше идти, насколько я понимаю, некуда. В плане вот этого отступления вверх и вверх и вверх, мы уже отступали вверх через Кесар де Ацилус, туда вверх стали отступать. Дальше идти некуда, потому что началом всей жизненности всех светов является Кав. Так вот, сам по себе Кав, он является вот, как бы, с одной стороны, макефом, потому что это вот первичный свет, куда он одевается? Он по отношению ко всему практически макеф. С другой стороны, он нацелен-то на то, чтобы стать пними, на то, чтобы войти внутрь мироздания. И вот, мы с Хаим говорим, он как бы входит, закругляется, входит, опять закругляется. То есть, он вот получается, что он несет в себе вот эти два начала. Он не может одеться, если я правильно понял эту вот идею, она достаточно сложная, но он не может одеться в следующий уровень, он закругляется, он привлекается внутрь в какой-то форме опять. То есть, это вот, вот эта идея этого макефа де седер ишталшелус, как производный, кстати, от Кава. То есть, идея его – это пребывание на внешнем уровне, но пребывание на внешнем уровне не потому, что этот свет такой уж макефный по своей природе, по своей, с точки зрения своего там источника или с точки зрения своей идеи, а потому что нет сосуда пока что, скажем. «Вхинес макеф худо везеуды, пхинес пними», да, и вот это вот то, о чем мы сказали выше, что «пхинес пними шебе элья найсе пхинес макеф эла тахтен хулу», что внутренность верхнего начала становится макефом по отношению к нижнему. «Век мойши косу би сидур бе абир, да ани лы дойди», как написано в Сидуре, имеется в виду, естественно, Сидур с хасидскими толкованиями в таком-то месте. Давайте скобку мы прочитаем и на этом остановимся. «Вэлэ хиура машма да игулем аним шохим». И на первый взгляд, ну, сама идея, по-моему, подытожилась. То есть, мы, в общем-то, мы весь сегодняшний урок занимались разборами вот этой идеи насчет того, что внешность верхнего одевается внутрь нижнего, а внутренность верхнего не одевается. Детализацией и отработкой этой идеи на разных примерах, на разных стыках вот этих вот узлах Седер Ишталшелус, фактически, да? И добрались до того, что это на самом деле закономерность, которая обусловлена верхом. Самым. То есть, начинается она на самом краю творения с Кава, если правильно мы поняли вот эту метафору с прямым и закругляющимся Кавом. «Велихиура машма» – теперь скобки. Скобки, призываю еще раз помнить, что скобки – это не основной текст. «Велихиура машма деигуль манимшохим меакав шоршин меигуля годн». И на первый взгляд… Надо понимать так, что игулим, которые привлекаются из Кава, то есть макифин, в которых выражается Кав, вот мы сказали, Кав, он привлекается, вся его идея привлекаться, он привлекается внутри мироздания и закругляется. Что это означает? Что из него происходят макифные света, света, которые круглые, которые вот окружают именно. Так вот, игулим, которые привлекаются из Кава, их источником является игуля-годль, так называемый большой круг, то есть вот этот самый, если я правильно понимаю, абсолютный макеф. «Век мой шикосов бликут и тейр, дебрамасли вейках кейр». И как написано в «Бликут и тейр» в таком-то месте. «Веейш лэмер шиби эмэс кола макефим шоршан ми игуля-годль». И необходимо, ну и тогда получается, что все наши рассуждения, которые были призваны разделить между далеким макефом и близким макефом, они, ну, как бы непонятно, о чем они тогда, если все равно макефин, значит, все равно макефим этого Кава, они берут начало из большого круга, который относится к области дальнего макефа. Омнам ген мипхинас хитс, да, так Но на самом деле, говорит Рэбе, это ничего не меняет для наших рассуждений. Почему? Потому что на самом деле все макифим, конечно, берутся из этого Игель Агодль. То есть все, вообще в принципе, принципиальная идея того, что что-то может одеваться внутрь, а что-то не может одеваться, а что-то не одевается внутрь, в какой бы форме это ни происходило, в относительной, в абсолютной, это все берется из Игель Агодль, это все берется из вот этого большого круга. Но они берутся из хитсониус, из внешности вот этого абсолютного макив, если я правильно понимаю, что он здесь говорит. Шейнза пхина замакив, амити да, амити самакив. То есть это не истинная истинность вот этого макифа того запредельного, макифа общего, великого макифа, да, общего, далекого макифа. Хайну маши мувдали гамри хулы. То есть вот эта вот природа окружающих светов окружать, а не одеваться вовнутрь, она во всех случаях, без исключения имеется в виду, она берется из вот этого абсолютного первичного как бы протомакифа, но берется она из внешних аспектов в нем. И поэтому таки все равно макифин содричтал, что они принципиально отличаются от этого макифа годна. Если я правильно понял то, что он сказал в этой скобке.
А если упростить, можно сравнить это...
Ты хочешь свести с, к дроби 1-1? Нет,
к некоторой пирамиде из сосудов, которая вот сверху наполняется верхняя, обволакивает, наполнив, стекает, попадает в сосуды нижние. Обволакивает.
Смотри, мощь...
и еще и целое наполняется. Вот оно вниз спускается и наполняет собой. И каждый этот сосуд, обволакивая его, и еще заполняет всю вот эту вот цинцумированную...
Это, смотри, ты просто, ты хочешь...
Вот тебя... как шампанское льют вот так вот.
Да я понимал, в ванну.
Вот оно наполняет, обволакивает.
В ванну льют, и человек, он наполняется вначале...
В ванне это один сосуд.
В рот человека льют, а человек в ванне лежит. Ну, и вначале, вначале человек наполняется, а потом его обволакивает.
Где это? Должна быть...
Мойша, я, подожди, подожди, я понял.
Если упрощенная идея какая-то, понятно.
Я, смотри, ты...
С одного источника...
Подожди секундочку. Я уже понял.
Посредством кама. Наполняя сосуды, которые ему по пути там попадаются, обволакивая их, наполнив. Маленькие, быстро. Вот мы, я пытаюсь понять. Мне кажется, что вроде идею ухватил, тут же ускользает. Знаешь. Мой сосуд маленький, он наполнил за все грамм.
Тебя обволакивает
зато. Потекло дальше.
Тебя обволакивает. Все штаны мокрые.
Ну, в общем, да, что
нет.
Я же просыпаюсь, спать не могу.
Я... Не, подожди, если ты спать не можешь, то это уже совсем... Это суши весла. Надо что-то делать, надо срочно что-то делать.
Надо
учить. Дело в том, что ты хочешь привести это к метафоре, которая у тебя в голове возникла, понимаешь? Я не знаю, может быть, я твою метафору-то не изучал, я же у тебя в голове не сижу и не могу ее рассмотреть как следует. Можно было бы долго обсуждать твою метафору и потом ее там либо закритиковать, либо ее, наоборот, принять в качестве модели. Но здесь, на мой взгляд, объясняются вещи, которые не нуждаются в таком объяснении. И, в общем, на мой взгляд, если я правильно понял твой пример, потому что это дурацкое обсуждение, потому что я не понимаю твой пример до конца. Тебе кажется, все очень просто, потому что у тебя этот мультфильм крутился в голове все время, пока я здесь рассказывал. Да. А у меня в голове-то он не крутился.
Да.
У меня в другой крутился я мультфильм.
Я попытался обрисовать.
Я понимаю, но это вот такая обрисовка, я не уверен, что она будет. Но если я правильно понял твой пример. Мы как раз докладывали здесь обратное и идем таким вот долгим развернутым путем к пониманию как раз-таки обратного. В твоей картине, если я правильно понимаю, стоит ванная баночка. Она наполнилась до краев, потом вода потекла наружу, и, значит, и потом эту баночку окутала снаружи. Потом воду опять не закрыли, окуталась квартира вся, потом город, потом мир, потом всех смыло, и Всевышний делает опять новый мир. Тут мы говорим о другом. Во-первых, значит, вода, она может не наполнять баночку не потому, что она не помещается в нее. То есть это вот какая-то одна вода, которая помещается в баночку, а потом уже не влезает больше и полилась снаружи. Она может не входить в баночку просто потому, что это не вода, скажем. И поэтому, ну, скажем, это орехи, они в бутылочку плохо влезают. Ну вот, понимаешь, вот вода в бутылочку налилась, а орехи снаружи посыпались, просто потому что, не потому что внутри бутылочки вода, им некуда влезать, а просто потому что они туда не могут влезть. Их надо, или надо их размолоть, туда запихивать, либо как-то по-другому. То есть, макев это не обязательно, это не одна субстанция какая-то, пними и макев, просто там, где уже заполнено, туда больше не лезет. Там взаимоотношения, с точки зрения даже метафорической, они более сложные. Это разные формы существования света, скажем. Это разные формы существования света. Безусловно, у них у всех есть, с другой стороны, единое начало, потому что без Бога не до порога. И все в конечном итоге откуда берется? Ну, как от Бога все приходит, поэтому у них есть, безусловно, если вообще все в этом мире, у него есть один общий источник, без которого не существовало бы абсолютно ничего. Не только макиф и пними, а и все остальное тоже. Вот. Но это не означает, что все можно свести к такой схеме, в которой все заполняет какие-то непонятные сосуды, заполняет одна субстанция. Это разные субстанции. Не обязательно, во всяком случае, одна. Наши рассуждения здесь, если я правильно понимаю их общую направленность, как раз-таки нацелены на то, чтобы показать, что да, есть начало, которое можно приравнять, есть в области макиф начало, которое можно приравнять мималой, сравнить с мималой. Что это за начало? Это вот этот самый близкий макиф. То есть у нас есть свет, который наполняет сосуды. Здорово. У нас есть свет, который не наполняет сосуды, находится по отношению к сосуду в состоянии окружения. Почему он находится в состоянии окружения? Потому что он по природе другой, потому что это орехи, а не вода? Может быть, может быть. Но если горлышко бутылки увеличить, то туда и орехов можно понапихать вместе с водой. То есть это начало, оно не то, что в принципе не может внутрь бутылки попадать, а может попадать, но только при приложении значительных усилий, скажем, как у Остера, там я все время раньше приводил, это у Остера в какой-то там занимательной математике или что-то, в ящик помещается 30 яиц, если утаптывать ногами, то все 5. Ну вот, ну так вот, ну, может быть, надо ногами там поупихивать. Папа, да, 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 тебе должно быть понятно. Так вот, ну вот, а при этом есть какой-то дальний макив. Есть нечто, вынесенное за рамки, в принципе, попадания внутрь бутылки и вовне бутылки. То есть, это вот какое-то начало, которое вообще не напускается туда, в эту ванну.
А то есть, вот нечто. А как расширяется горлышко только посредством обучения?
Изучаем. Подожди, ты сейчас уводишь в сторону частностей. Ты же хотел общего объяснения.
Ну,
да, если говорить о взаимоотношениях между мималой и макиф, и как макиф попадает внутрь мималой, ну да, вот расширяется горлышко, совершенствуется сосуд, и тогда человек становится способным не только воду пить, но и орехи грызть. Ну вот, это, ну да. Но это мы сейчас, вот, если я правильно понимаю, здесь основной пафос не в этом, а в том, что есть начало, которое, в принципе, вот не вода и не орехи, а совсем что-то другое. То есть и не мало воды, не много воды, и даже не орехи. Которая не находится даже... И вот эту идею мы с вами и пробубнили на, не знаю, пяти, наверное, там, 4-5 примерах из Седри Шталшлус.